Зубами просверы не кусать, как обыкновенный хлеб, но ломать маленькими кусочками и класть в рот. Есть губами и ртом не чавкать. Если с кем хочешь сотворить целование Христе, также должен дух в себе удержать и губами не плюскать. Порассуди человеческую немощь. Нечувственного духа гнушаемся, чесночного, хмельного, больного и всякого смрада. Коль мерзкий пред Господом наш смрад и обоняние. Об обязанностях родителей к детям говорится так. Иметь попечение отцу и матери о детях, снабдить их и воспитать в добром наказании, учить страху Божию, приличному поведению, вежеству и всякому благочинию, по времени и по детям, и по возрасту смотря, учить рукоделию, кто чего достоин, кому какую способность или просуг Бог дал, любить их и беречь, и страхом спасать, уча и наказуя, и рассуждая раны возлагать. Казни сына своего от юности, и будет покоить тебя на старости. Не ослабевай, бия младенца. Если же злом бьешь его, не умрет, но здоров будет. Бия его по телу, душу его избавляешь от смерти и прочее, и тому подобное. А у кого дочь родится, то рассудительные люди откладывают на нее от всякого приплода. Также полотна и прочее каждый год ей в особый сундук кладут, всего прибавляют постоянно понемножку, а не вдруг. Дочери растут, страху Божью и вежеству учатся, а приданное с ними пребывает. И как замуж сговорят, то все готово. Относительно обязанностей детей к родителям не встречаем ничего особенного против общих нравственных правил. Обязанности замужней женщины домострой определяет так. Она ходит в церковь по возможности, по совету с мужем. Мужья должны учить жен своих с любовью и благорассудным наказанием. Если жена по мужнему научению не живет, то мужу надобно ее наказывать наедине и, наказав, пожаловать и примолвить. Друг на друга не должны сердиться. Слуг и детей также, несмотря по вине, наказывать и раны возлагать, да наказав, пожаловать, а хозяйке за слуг печаловаться. Так слугам надежно. А только жены, сына или дочери слова и наказания не имет, то плетью постигать, а побить не перед людьми, наедине, а по уху, по лицу не бить, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колотить, и ничем железным или деревянным. А если велика вина, то, сняв рубашку плеткую, вежливенько побить, за руки держа. Жены мужей своих спрашивают о всяком благочинии и во всем им покоряются. Вставший, помолившись, хозяйка должна указать служанкам дневную работу, всякое кушанье, мясное и рыбное, всякий приспех скоромный и постный, и всякое рукоделье она должна сама уметь сделать, чтобы могла и служанку научить. Если все знает мужним наказанием и грозою и своим добрым разумом, то все будет спора и всего будет много. Сама хозяйка отнюдь никогда не была бы без дела. Тогда и служанкам, смотря на нее, повадно делать. Муж ли придет, гости ли придет, всегда б за рукоделием сидела сама. То ей честь и слава, и мужу похвала. Никогда не должны слуги будить хозяйку, хозяйка должна будить слуг. С слугами хозяйка не должна говорить пустых речей и пересмешных. Торговки, бездельные жонки и волхвы, чтоб к ней не приходили, потому что от них много зла делается. Всякий бы день жена у мужа спрашивалась и с ним советовалась о всяком обиходе. Знаться должна только с теми, с кем муж велит. С гостями беседовать о рукоделии, о домашнем устройстве, примечать, где увидит что хорошее. Чего не знает, спрашивать вежливо. Кто что укажет, низко челом бить. И пришедши домой, все мужу сказать. С такими добрыми женщинами пригоже сходиться. Не для еды, не для питья, а для доброй беседы и науки внимать себе на пользу, а не пересмехать и никого не переговаривать. Спросят о чем, про кого другие, отвечать: «Не знаю, ничего не слыхала», и сама о ненадобном не спрашиваю. О княгинях, боярынях и соседях не пересужаю. Отнюдь беречься от пьяного питья. Должна пить бесхмельную брагу и квас, и дома, и в людях. Тайком от мужа не есть, не пить. Чужого у себя не держать без мужней ведома. Обо всем советоваться с мужем, а не с холопом и не с рабою. Безделец домашних мужу не доносить. В чем сама не может управиться, о том должна сказать мужу вправду. Об отношениях к слугам домострой говорит: «Господа должны людей своих жаловать, кормить, поить, одевать, в тепле держать, во всяком покое и благоденствии. А если держать у себя людей не по силе, не по доходу, не довольствовать их едою, питьем и одеждою, или держать не рукодельных, которые сами ничего не умеют промыслить, таким слугам по неволе, со слезами, и лгать, и красть, и развратничать, мужчинам разбивать, и красть, и в корчме пить. Таким безумным господам от Бога грех, и от людей посмех, а с соседями дурное житье. Слугам приказывай о людях не переговаривать. Где в людях были, что видели, недобро, того дома не сказывали бы. А что дома делается, того в людях не пересказывали бы. Помнили бы о том, зачем посланы, а о другом, о чем станут спрашивать, не отвечать. Поскорее, отделавшись, домой идти. Так между господами никакой ссоры не будет. Куда пошлют слугу в добрые люди, то он должен у ворот легонько поколотить. Когда будет идти по двору, и кто спросит, за каким делом идет, отвечать: «Не к тебе я послан». Кому послан, с тем и буду говорить. Должно сказать только, от кого идешь. Пусть скажут господину. У сеней, избы или кельи должно ноги грязные вытереть, нос высморкать, выкашляться, искусно молитву сотворить. Если аминя не отдадут, то и в другой, и в третий раз молитву сотворить побольше первого раза. Если и тут ответы не дадут, то легонько потолкаться. Когда впустят, святым иконам поклониться и от господина челобитие и посылку править. И в это время носа не копать пальцем, не кашлять, не сморкать, не харкать, не плевать. Если же нужно, то отшить в сторону, устроиться вежливенько, стоять и на сторону не смотреть. Исправить, что наказано, ни о чем другом не беседовать и скорее к себе идти. Где случится быть при господине или без господина, никакой вещи не ворошить, не смотреть, ни с места не переложить, еды и питья не отведывать. Что куда послано, того также не подсматривать и не отведывать. Вот идеал семейной жизни, как он был создан древним русским обществом. Женщина поставлена здесь на видном месте. Ее деятельность обширна. Она хозяйка. То есть раньше всех встает она. Будет слуг и до ночи не перестает работать, указывает, распоряжается. Минуты она не может быть праздна. Муж должен каждый день ходить в церковь ко всем службам, жена по возможности, сколько позволяли ей хозяйственные заботы. Женщина-мать не на первом плане. Кратко, в общих выражениях, говорится, что она вместе с мужем должна воспитывать детей в страхе Божьем и благочестии, должна учить дочерей рукоделием. Гораздо подробнее говорится, как со дня рождения дочери она должна копить ей приданое. Материальные, хозяйственные заботы должны поглощать все существо женщины, начиная с 12-летнего возраста, когда она могла по закону выходить замуж. Но вот она переступает порог дома, едет в гости. Чего же требует от нее здесь домострой? С гостями она должна беседовать о рукоделии и о домашнем строении, как порядок вести и какое рукодельице сделать. Необходимого для восстановления нравственных сил развлечения, перемены занятия, перемены предмета для разговора нет и быть не должно по общественным условиям. Домострой совершенно прав, предписывая женщине заниматься только хозяйством и говорить только о хозяйстве, ибо другого приличного для нее занятия, другого приличного для нее разговора нет. Если она не будет говорить о хозяйстве, то она будет пересмехать, переговаривать. Дома она должна постоянно сидеть за работой или распоряжаться работами других. Развлечения, каким она может предаться, все это развлечения постыдные, вредные. Пустые пересмешные разговоры с слугами, разговоры с торговками, жонками, бездельными волхвами. Повторяю, что мы не имеем никакого права упрекать домострой в жестокости к женщине. У него нет приличных, невинных удовольствий, которые бы он мог предложить ей. И потому он принужден отказать ей во всяком удовольствии, принужден требовать, чтобы она не имела минуты свободной, которая может породить в ней желание удовольствия неприличного или, что всего хуже, желание развеселить себя хмелем. Сколько женщин по доброй воле могло приближаться к идеалу, начертанному домостроем? Скольких надобно было заставлять приближаться к нему силою, и скольких нельзя было заставить приблизиться к нему никакую силою? Сколько женщин предавалось названным неприличным удовольствием? На этот вопрос мы отвечать не решимся. Много глав посвящено в домострое подробностям хозяйственным. Как всякое платье кроить, остатки и обрезки беречь, всякую посуду и снасть ремесленную в порядке держать, чтоб все было свое, не нужно было идти ни зачем на чужой двор. Как всякое платье носить бережно, как запас годовой и всякий товар покупать. Покупать все, чему привоз, что дешево, как огород и сад водить, и прочее, и тому подобное. В главе о том, как избу устроить хорошо и чисто, видим только перечисление посуды, которую должно держать в чистоте и порядке. Предписывается мыть избу, стены, лавки, скамьи, пол, окна, двери. У нижнего крыльца класть сено для обтирания ног. Перед дверями – рогожку или войлок. Об иконах говорится, что их должно ставить на стенах, устроив благолепно, со всяким украшением, светильниками и завесою. Всякий день муж с женою, детьми и домочадцами поет на дому вечерню, повечерницу, полуношницу. После правила отнюдь не пить, не есть, не разговаривать. В полночь должно тайно вставать и со слезами Богу молиться. Когда предлагается трапеза, то вначале священники прославляют Отца и Сына и Святого Духа, потом Богородицу, пречистый хлеб вынимают, по окончании стола пречистый хлеб воздвизают и, отпев достойно, едят и чашу пречистой пьют, а потом о здравии и за упокой. Когда перед тобой поставят пищу, то не смей хулить, а с благодарностью ешь. Очень любопытно наставление, как вести себя на свадьбе, показывающее нравы и обычаи времени. Когда зван будешь на брак, то не упивайся до пьянства и не засиживайся поздно, потому что в пьянстве и долгом сиденье бывает брань, свара, бой, кровопролитие. Не говорю не пить вовсе, нет, но говорю не упиваться. Я дара Божия не хулю, но хулю пьющих без воздержания. Что касается знаменитого сборника, известного под именем «Макарьевских миней», то об нем всего лучше можно получить понятие из предисловия летописца, самого составителя. 1553 года, месяца ноября, дал я эту святую великую книгу «Минею Четию», месяц ноябрь, и прочие 12 великих книг. в этих читьих минеях все книги, чтомые, собраны. Святое Евангелие, четыре евангелиста толковых, святой апостол и все святые апостольские послания и деяния с толкованиями, и три великих псалтирия разных толковников и златоустовы книги, Златоструй и Маргарит, и Великий Златоуст, и Великий Василий, и Григорий Богослов с толкованиями, и Великая книга Никонская с прочие посланиями его, и прочие все святые книги, собранные и написаны в них пророческие и апостольские, и отеческие, и праздничные слова, и похвальные слова, и всех святых отец жития и мучения, святых мученик и святых мучениц, жития и подвиги преподобных и богоносных отец, и святых жен страдания и подвиги, и все святые патерики написаны, азбучные, иерусалимские, египетские, синайские, скитские, печерские, и все святые книги собраны и написаны, которые в русской земле находятся, и с новыми святыми чудотворцами. Написал я эти святые книги в Великом Новгороде, когда был там архиепископом, описал и собирал их в одно место 12 лет многим имением и многими различными писарями, не щадя серебра и всяких почестей, особенно много трудов и подвигов подъял от исправления иностранных и древних речений, переводя их на русскую речь, и сколько нам Бог даровал уразуметь, столько и смог я исправить. До нас дошли и подробности, как трудился Макарий при составлении своих миний. Дошли имена грамотеев, которым он поручал написание житий святых. Так под 1537 годом летописец говорит, что приехал в Новгород из Москвы сын боярский, храбрый воин, Василий Михайлович Тучков для сбора ратных людей. Узнавши, что этот Тучков из детства навык Святому Писанию, Макарий начал благословлять его на духовное дело, чтобы написал житие Михаила Клопского. Оно и прежде было написано, но очень просто, потому что тогда люди в Новгороде еще не были искусны в Писании. По благословению же Макария, уже митрополита, инок Варлаам, в миру Василий, написал страдания пресвитера Исидора Нового и 72 русских людей, замученных немцами в Юрьеве Ливонском, Дербте, в княжении Иоанна III, при митрополите Филиппе и новгородском владыке Ионе. Исидор был священником при церкви святого Николая и святого Георгия Каппадокийского в Юрьеве в русском конце. Возбудил против себя немцев обличениями их веры. Был схвачен своими прихожанами во время крестного хода на реку Амавжу в день Богоявления. Заключен в темницу, на увещание принять латинство отвечал сильнейшими обличениями и утоплен в той же реке Амавже вместе с 72 русскими. Тот же Василий Варлаам написал несколько житий других святых, в том числе и житие Ефросина Псковского, о котором уже выше было сказано.